Давайте проясню ситуацию, что значит контрнаступление Украины.
Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
Всем привет, это подкаст «Что нового?», меня зовут Надежда Юрова. Пригожин и украинская разведка, самолеты и вертолеты в Брянске, контрнаступление и последние громкие события на фронте – все это мы обсудим с Георгием Александровым, журналистом «Новой газеты Европа». Георгий, привет.
Привет.
Так, начнем с взрывов в Луганске. Один случился сегодня в день записи этого подкаста, 15 числа, в барбершопе рядом с луганским телевидением, как говорят, другой в бывшем здании авиационного училища. Пострадал глава МВД аннексированного ЛНР Игорь Корнет и еще несколько человек. Произошедшее уже называют покушением на Корнета. Z-каналы вовсю уже начали спорить, чье же это покушение. Что ты можешь сказать про это событие? Можно ли сказать, что это правда подрыв и покушение?
Ну, я не читал по этому поводу Z-каналов, однако для меня это совершенно очевидно, что, скорее всего, это покушение. И как принято в Луганской Народной Республике, аннексированной России, это такая довольно традиционная у них история с покушениями на видных чиновников ЛНР. Так был когда-то убит Беднов, такой Бэтмен, один из тех, кто начинал вообще все это движение республики, потом погиб. Мозговой, командир батальона «Призрак», очень знаменитого, потом погиб Дрёмов. Вот. В общем, довольно большое количество людей отправилось на тот свет не по своей собственной желанию, не в постели. Вот. Даже первый руководитель ЛНР попил кофе не очень удачно. Вот. И тоже скончался. Ну, там такая смутная история была, это Болотов. Вот, поэтому я совершенно для меня очевидно, что это какой-то очередной дележ там власти в республике, либо попытка кого-то опять занять какое-то место в этом регионе. Потому что, конечно, сейчас люди, которые пришли в начале той волны, они как-то отсекаются, и туда, по-моему, больше сейчас назначают людей пришлых. Ну, посмотрим, кого назначат, и выживет ли, соответственно, Корнет. Но надо говорить о том, что этот взрыв был терактом, а те взрывы, которые были за сутки до этого, это, конечно, были обстрелы украинской стороны, что очевидно, вот новыми британскими ракетами Storm Shadow.
Вот об этом тоже хотелось спросить. Что вообще это за оружие Storm Shadow? И часто, когда появляется какое-то новое оружие, спрашивают, может ли оно изменить ход войны. Вот может ли это оружие изменить ход войны?
Ну, это наиболее современное и дальнобойное оружие из всего, что есть у Украины на данный момент, не считая дронов. Дроны могут летать гораздо дальше, но если мы берем вот как бы классическое оружие, то есть ракеты и артиллерию, то это наиболее дальнобойное. Оно может бить на 290 километров, так, по крайней мере, указано в сопровождающих документах. Это крылатая ракета, она очень мощная, весит 1300 килограмм, по-моему, если я не ошибаюсь. И в классической своей, как бы, в своем варианте, это ракета воздушного базирования. Она выпускается с истребителя или истребителя-бомбардировщика. Однако есть, насколько я понимаю, еще корабельная модификация. Возможно, ее. Какую поставили, мы точно не знаем. Там есть несколько разных модификаций. Вообще, это упрощенная версия более дорогой и сложной ракеты, которая там на 500 километров бьет, есть. Ну, вот. Но тоже очень современная ракета с очень хорошим системой наведения. То есть, она фактически очень малозаметна для радаров ПВО. Идет на небольшой высоте, там буквально 30-40 метров она идет. На большой скорости, до 1000 км в час она может набирать. И ее очень сложно сбить. Вот. Поэтому, как известно, ну, по крайней мере, по данным, которые есть у экспертов, вот мне рассказывал израильский военный эксперт Давид Шарп, который я очень уважаю, что таких ракет не могло быть поставлено много. Это очень дорогостоящий такой аппарат. Он стоит там от миллиона долларов за одну штуку. Вот. И, видимо, их поставили немного. Но Украина, видимо, решила попробовать. Вот попробовала. Насколько я понимаю, в это место, куда попала ракета, вообще разговор был о двух ракетах. Одна из них попала вот в это расположение, где, точнее, это учебное заведение, в котором с 2014 года, если я не ошибаюсь, было расположение, соответственно, там частей народной милиции ЛНР или каких-то там российских военных, которые, собственно, всегда и селились. Они селились в общежитиях, в учебных заведениях. Вот. Вполне вероятно, что там большое количество людей погибло. Мы этого точно не знаем. Информация не проверена пока. Вот. Говорят, что туда явилось местное, весь генералитет начал там лазить и чуть ли не получили ранения боевые в процессе, значит, фотографирования на развалинах. Ну, так часто бывает. Там вообще Луганск был такой спокойный, мирный город. По нему давно не стреляли. Туда приезжали люди для того, чтобы получить себе новую цацку, как будто они побывали на войне, пофотографироваться, там, пострелять в тире, выпить водки и уехать. Вот кто-то не уехал в этот раз. Благодаря этой новой ракете. Ну, а может ли изменить она реальную ситуацию? Ну, как, если такой ракетой попадут в какой-то бункер с руководством российским военным, наверное, что-то изменится тактически. Но на самом деле поставят новых генералов. У нас генералов тасуют одного за другим, а ничего на поле боя особо не меняется. Вот мы видим каждое назначение громкое. То поставили Суровикина, о, там генерал Армагеддон, он сейчас всем покажет. Он сдал Херсон и, в общем, больше ничем не прославился. Его убрали. Угу. Теперь Валерий Геращенко, ну, тоже, в общем, конечно, генерал-генерал, но снарядов не дает нашему, так сказать, конкуренту на информационном фланге, так сказать, Пригожину.
Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
Да, про Пригожина еще поговорим. Да. Еще события недавние. Эти самолеты в Брянской области, самолеты, вертолеты. В общем, по разным источникам, насколько я поняла, это было то два вертолета, два самолета. Два самолета, три вертолета. Губернатор Брянской области подтвердил, что это был лишь один вертолет. В общем, давай так. Какие есть версии падения и что это вообще было?
Ну, доподлинно известно из видеокадров многочисленных о падении двух вертолетов Ми-8, одного фронтового бомбардировщика, истребитель-бомбардировщик Су-34 и одного истребителя Су-35. Они, в принципе, упали в одном районе. То есть там разница сравнительно небольшая. Это примерно 40-45 километров от границы с Украиной. И вот там, по мнению того же Пригожина, который мы уже сегодня вспоминали, если прочертить круг, хотя они в круг там не укладываются, смотрел на карту, но если прочертить круг, то, значит, получится какая-то такая фигура, из центра которой должны были по ним стрелять. Это абсолютно бредовая версия. Просто высказывалась и обсуждалась много в интернете, и я вот как бы сразу решил вспомнить про нее. На самом деле есть три версии основных. Одна – это авиационная засада, которая была устроена украинскими истребителями, которые успешно обстреляли российскую авиагруппу. Считается, что это была авиагруппа. То есть эти все вертолеты и самолеты летели для выполнения одного и того же задания. Они должны были бомбить Черниговскую или Сумскую, по-моему, если я не ошибаюсь, области. Вот. Они это делали постоянно в последнее время. То есть последние две недели они в таком составе, собственно, туда и вылетали практически ежедневно по одному и тому же маршруту. Что, возможно, дало украинцам возможность их там подстражить. Это вторая версия, что использовался украинский зенитно-ракетный комплекс, который стоял где-то внутри, соответственно, территории Украины и успешно выполнил свою задачу. Третий вариант – это то, что самолеты и вертолеты были сбиты российской же системой противовоздушной обороны. Там много каких-то разновидностей, гипотез о том, что вмешались какие-то хакеры, значит, что-то перенастроили. Мне эта история кажется крайне маловероятной, хотя, например, сами украинские власти и представители их вооруженных сил ВВС Игнат, он заявил о том, что да, это вот, значит, российское ПВО сбило. И один из моих экспертов тоже утверждает, что в этом участвовало российское ПВО. Александр Мусиенко, такой украинский эксперт. Я крайне в этом сомневаюсь, потому что есть, во-первых, системы предотвращения подобной ситуации. Это распознавание свой-чужой. То есть самолет должен показывать, ну, видно на радаре. Насколько я понимаю, даже обычные зверка не могут по нему выстрелить. Не то, что там ракета полетит. То есть если показывается как объект, как свой, то он не может быть обстрелен. Плюс к этому, ну, совершенно непонятно. Вот они сидят круглосуточно перед этими локаторами, смотрят на экраны, и вдруг у них возникают, непонятно откуда, на территории России, значит, 4 украинских объекта, которые, значит, автоматически должны быть уничтожены. Ну, маловероятно, потому что, конечно, с ними согласовываются и графики полетов российской авиации. В любом случае, им известно, какие самолеты находятся в этот момент в воздухе. В общем, я сомневаюсь, что это Россия. Я думаю, что это украинцы взяли один из либо западных комплексов, который поставляется, то есть это Патриот, вот, ну, либо какой-то похожий по, значит, модификации, который бьет на более чем на 100 километров, он мог стрелять с территории Украины. Либо это мог быть советский комплекс С-300, который тоже бьет на 75 километров. Это вполне достаточно, он мог достать с территории Украины. И, собственно, его могли подкатить к границе ночью, например, и он бы стоял с выключенным радаром. И в последний момент, когда поступила бы информация о том, что самолеты летят, они включили бы локатор, увидели цели и могли, собственно, одним ударом сбить все эти самолеты, вертолеты российские. Вот. Более того, вот есть такой полковник вооруженных сил Украины в отставке или в запасе, точнее, в запасе Роман Светан, он утверждает, что было сбито 5 воздушных целей, что было сбито 5 воздушных целей, 3 вертолета и 2 самолета, что якобы еще был сбит вертолет, который полетел эвакуировать экипажи, которые могли остаться после катастрофы, вот сбитых до этого воздушных целей. Насколько это соответствует действительности, я не знаю. Подтверждений никаких пока нет. Есть такой проект «Орикс», который занимается информацией о сбитой технике, подбитой, сгоревшей, уничтоженной технике только по данным видеонаблюдения и фотофиксации. Да, и там пока вот такой информации не было о том, что 5-й вертолет был. Но ничего нельзя исключать, потому что, опять же, тот же представитель вооруженных сил Украины Игнат тоже говорил о 5 воздушных целях сбитых. Вот такая вот вкратце ситуация.
Как на это реагируют российские власти?
Никак. Они делают вид, что ничего не произошло. То есть вот только губернатор Брянской области, соответственно, рассказал о том, что один вертолет при падении, по-моему, там была ранена женщина и было повреждено 5 домов. Вот. Больше ничего сказано не было. И, насколько я понимаю, Минобороны так и молчит.
А Украина говорит, что это русские сами себя.
Ну, видите, как Украина часто не берет на себя вообще все, что происходит над территорией России. То есть Украина не любит подобного рода... Хотя вроде бы запрет на использование западных вооружений над Украиной действует, но, опять же, мы не знаем, насколько он действует, и можно ли вообще говорить о том, что это какая-то такая постоянная история, да? Вот. Ну, вот тот же самый там украинские военные эксперты, многие говорят, что, да, действительно, это, конечно, должно было сделать Украину, потому что больше просто не получается. Ну, честно говоря, я тоже не верю в то, что Россия взяла и вот так вот спонтанно сбила 4 свои воздушные цели, даже 4. Это перебор даже для головотяпства кошмарного, который в российской армии присутствует, но все-таки не до такой степени. Плюс к этому была уже вот такая подобная засада устроена, по-моему, в марте, в середине марта, над Енакиево, это тоже аннексированной российской территории, был сбит Су-34. Подобным образом тоже подтянули ракетный комплекс, удачно отработали и, соответственно... Там еще есть такие косвенные доказательства. При использовании вот этих наземных зенитно-ракетных комплексов ракета попадает ближе к кабине. Если ракета воздух-воздух или ракета из переносного ракета зенитного комплекса летит, попадает на тепловой след, она попадает сзади в самолет, в двигатель. И при этом, как правило, пилоты остаются живы. То есть они либо сажают на втором двигателе вообще оставшийся самолет, либо они катапультируются. А ракета вот такого большого дальнобойного зенитного комплекса, она взрывается рядом с кабиной и маленькими прожигающими элементами убивает, собственно, все живое. Как это было с Боингом, когда была обстреляна российская ракета «Бук». Там же тоже вылетело очень большое количество фрагментов смертельных. Вот. И поскольку вот в этой ситуации тоже погибло 9 человек, то есть пилоты, 3 пилота вертолета одного, 3 пилота другого, 2 бомбардировщика и 1 истребитель, тоже все погибшие, это тоже косвенное доказательство того, что был использован вот такой наземный дальнобойный зенитно-ракетный комплекс. Майкл Наки утверждает, что вообще для России не было худшего дня для российской авиации. То есть это вот самый черный день. Так, по какому количеству сбитых за один момент летательных аппаратов такого не происходило еще в истории России. Не могу сказать этого точно, потому что, на самом деле, у нас же скрывается количество сбитых самолетов, да, и в начале войны тоже были большие потери в авиации. Но думаю, что да, это один из, так сказать, наибольших по количеству таких по ущербу. И, конечно, это самолеты еще очень дорогие. Они, в смысле, финансовой точки зрения стоят десятки миллионов долларов. По-моему, Су-24 там 36 миллионов стоит, а 35-й тоже, в общем, там как-то сильно дорого. Но просто из-за того, что их довольно мало. Плюс к этому это опытные пилоты. Гибель таких пилотов сложно восполняется. Как бы, чтобы вырастить хорошего пилота, требуется десятки лет, там, сотни тысяч долларов, часы налета, в общем, это все очень сложно. И авиационные училища не справляются сейчас с тем. То есть у нас, насколько я понимаю, боевых машин сейчас в российской авиации больше, чем хороших опытных пилотов.
Друзья, если вам кажется, что то, что мы делаем, это важно, полезно, вам это нравится, вы можете очень легко нас поддержать. Например, стать спонсорами на Ютубе, либо, если вы хотите поддержать нас из России, вы можете перейти по ссылочке в описании к этому видео и задонатить нам на Бусти. Спасибо большое. Ну, вернемся к Пригожину.
Ура! Соскучились. Да. У нас какое-то пригожинное видение начинается.
К сожалению. Да. По данным Washington Post, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предлагал Киеву сделку. В обмен на вывод украинских войск из-под Бахмута он обещал передать информацию о местах дислокации российских войск, которые Украина якобы может использовать для нападения на них. Ну, давайте пообсуждаем. Может ли Пригожин, правда, быть связан с украинской
разведкой? Ну, и там еще информация, что он общался лично с Будановым, да, главой разведки, и вроде бы встречался, значит, с представителями этой самой украинской разведки чуть не в Африке. Ну, Пригожин, как в своей манере матом обстебал всю эту историю, значит, в своем телеграм-канале, вот, рассказал, что он, собственно, в Африке не был с начала конфликта, а, может быть, даже месяцев несколько заранее, и что, собственно, конечно, при этом устроил целый там спектакль с тем, как он якобы созванивается с Будановым и, значит, по-братски с ним хлопает его там по плечу и спрашивает, как у него дела.
Это Пригожин, Женя. А, здорово. А я Кирилл Буданов. Чё, как у тебя дела? Нормально. А чё Крым-то не берете? О, мы и не думали.
Ну, вы понимаете же, что разговор о Пригожине – это разговор о тяжело больном нравственном калеке, да, то есть, ну, это человек, который не обладает какими-то для меня там стесняющими моральными ограничениями. Если он посылает на смерть своих условно сотни людей совершенно хладнокровно каждый день, просто под пулеметы, это известный факт, как бы, да, и сами эти люди, кто возвращается живыми, об этом рассказывают, да, что им повезло просто выжить, то, конечно, он, наверное, мог бы послать каких-то условно чужих Министерства обороны солдат, там, тоже, наверное, на смерть, или сдать их позиции. Собственно, это вообще тоже не, ничего нового в этом нет для российской армии. В российской армии во время Чеченской войны сдавали пароходы колонн информацию о продвижении российских войск чеченским боевикам, которые эти колонны жгли потом. Mm-hmm. То есть тоже за деньги. На какой здесь был интерес? Вообще поверить в то, что Пригожин действительно вел такие переговоры, ну, знаете как, какие-то переговоры идут, потому что Пригожин абсолютно точно занимается обменом пленными, таким подковерным обменом, неофициальным. И что-то они там друг у друга, как-то они договариваются об этом. То есть, какие-то контакты у них, естественно, есть. То, что сам Пригожин не общался с самим Будановым, я уверен, что, конечно, это не так. То есть, это, ну, не нужно ни Буданову, ни Пригожину. В общем, как мне кажется, что это такие довольно бессмысленные, в принципе, переговоры. Сейчас получить как-то для Украины, сдать Бахмут, получить какую-то карту расположение российских войск. Украина имеет спутниковую информацию, все прекрасно знает, где какие позиции находятся, и совершенно Пригожин для этого не нужен. Mm-hmm. Вот, сдавать Бахмут они явно не собираются. То есть, и не собираются до конца его до сих пор сдавать. Вот, сейчас это уже стало очевидной бессмыслицей вообще. Я понимаю, почему Герасиму не дает снаряды Пригожину, но это очевидно. Никому не нужен штурм этого населенного пункта сгоревшего. Угу. Понятно, что дальше российские войска уже не продвинутся. Сейчас полить просто вот в этой мясорубке дополнительные силы, которые потребуются для отражения украинского контрнаступления, ну, совершенный бред. Угу. И понятно, что тем более у Пригожина аппетиты. В одном из его видео там он стоит рядом с орудием и говорит, что ему неплохо было бы 200 снарядов в день. Но это непостижимое количество. Это просто вот стоять и стрелять вот туда, в ту сторону. Это можно очень много настрелять. Как бы в этом нет смысла просто в таких количествах. То есть то, что он требует, это бессмыслица. И, конечно, ему ничего не дадут. Вот, многих людей складывается впечатление, что он, наоборот, хочет не штурмовать, а уйти оттуда. Просто он хочет так всех достать, чтобы его оттуда выпустили. Угу. Наконец. Но пока не выпускают. Видимо, там есть поумнее люди, которые решили за него, что раз он эту мясорубку, так сказать, заварил когда-то, то должен ее и расхлебать до конца.
Угу. Есть ощущение, что вот этот конфликт между Пригожиным и Минобороны, он все как-то нагнетается. Что, не знаю, что из этого следует? Чего ждать?
Ну, нагнетается он дальше некуда, когда, конечно, человек уже прямым, там, нецензурной бранью обращается ко всем самым высшим функционерам в оборонного ведомства. Понятно, что, собственно, там уже даже перенакаляться нечему, там уже все стало в такой степени сложно. Ну, вот мы сегодня на планерке редакционной обсуждали этот вопрос, и возникло мнение, что Пригожину пора бы уже начать опасаться свою жизнь, потому что он, конечно, ведет себя крайне вызывающе. Ну, я, наверное, его могу понять. Он оказался на острие событий, он действительно в центре событий. И надо сказать, что вокруг этого Бахмута ломается столько копий, что может складываться впечатление, что это что-то важное. Но потом, когда история с Бахмутом закончится, она рано или поздно все равно завершится, так или иначе, то окажется, что у Пригожина нет никакого своего ЧВК, который уже у него закончится там вот в процессе этой перемолки. Но вот, что у него нет никакого аппаратного веса, потому что его уже не пускают ни в какие кабинеты, нигде ему не дают, собственно, ничего. И останется только его плохие отношения с другими людьми. У него, по-моему, не осталось ни одного партнера или какого-то союзника. Был Кадыров, с которым он тоже умудрился рассориться. Вот. И, соответственно, теперь складывается впечатление, что действительно он никому не нужен. Может быть, его отпустят в Африку. А может быть и нет. следил за событиями. Я говорю, я сегодня послал в пресс-службу Пригожина запрос на предмет того, не боится ли он, не чувствует ли угрозы со стороны российских спецслужб или военной разведки. Вот ждем ответ. Посмотрим, что нам расскажут.
Как тебе кажется, для кого, какова аудитория вот этих вот его ежедневных 17-минутных роликов? Это все в стиле Кадырова такое. Вот он тоже раньше очень любил это делать. Но теперь он записывает свой видеоблог.
У Кадырова более популярный блогер, значительно. У Кадырова там миллионы, а у Пригожина сотни тысяч, насколько я понимаю. Но... Ну, конечно, складывается впечатление, что у него есть политические амбиции, потому что, собственно, по-другому нельзя понять, зачем он лезет вообще в какие-то, пишет письма международным лидерам, вообще отвечает на то, что его не спрашивали, комментирует Дмитрия Медведева в каких-то, причем таких тоже довольно сложных постах, не про войну даже, да, а про какие-то еще моменты, связанные с внешней политикой России, например. Вот, наверное, у него есть какой-то апломб, но на самом деле понятно, что реальных вариантов для него, ну, если, я не знаю, если будет в два кандидата президента Пригожин и Кадыров, тогда, конечно, Пригожин и есть, конечно, шансы. Не дай бог, чтобы страна дошла до этого. Теперь уже все возможно, знаете, как бы не стоит смеяться. Ну, вот, потому что третьим там будет Патрушев, наверное, не знаю, младший. Ну, вот, за него все и проголосуют. Вот, не знаю, не могу сказать, что движет, как я сказал, уже тяжело больным, на мой взгляд, человеком. Но ясно, что у него какие-то идеи по поводу самопиара такого густого есть. Он, конечно, очень хочет. Видимо, в нем что-то было такое сокровенное, что вырвалось. Да, вот он всю жизнь бегал от телекамер, не дал интервью, судился с журналистами, всех засуживал. Вот, от всего отмазывался. А тут раз и свобода. И можно вот все сказать. И про свое ЧВК, которое он руководит. И про то, что снаряды, и всех по матушке послать. И по 5 раз в день. И ничего не будет вроде за это. Ну, хорошо же.
Как ты думаешь, Путин видит это все?
Думаю, что да. Ну, наверное, он не видит каждый ролик, он не является подписчиком Пригожина. Но что-то до него доходит. Нет, ну, во-первых, ясно, что у Пригожина есть какой-то прямой выход. Наверное, он не постоянный. И не сказать, что он может позвонить там как-то, сказать, Владимир Владимирович, мне снаряды нужны. Но какое-то у него там взаимопонимание с руководством страны, по крайней мере, было. Вот, наверное, он записывает эти ролики для единственного, в принципе, человека. Ему большая аудитория, по большому счету, не нужна. Да? Он понимает, что он не заманит никого из своих телеграм-подписчиков на войну воевать. Вот, и он понимает, что в другом месте, собственно, если есть даже какой-то контингент, который еще согласится с ним вместе поучаствовать, то они не там расположены, не в телеграме. Вот. Ну, слушай, не знаю. Вот, честно, очень тяжело влезать в голову к больным людям.
Это да. Скажи, а как мы можем сейчас оценить вообще эффективность ЧВК Вагнера?
Ну, как довольно высокую, но надо рассчитывать и понимать, что это, собственно, разговор об одном, о штурме одного, точнее, даже двух населенных пунктов. Про славу ЧВК Вагнера, когда штурмовало Попасную, там тоже камень на камне не оставили, там было вот это вот использование огромного количества боеприпасов, и огненный шторм просто накатывался на ряды украинцев, выжигал там все, и потом входили до штурмовые группы, и, собственно, это довольно успешно происходило, хотя они и Попасную брали больше месяца. Вот, в Бахмуте оказалось, что, собственно, им это довольно удобный город для штурмов вот именно пехотой, без поддержки. Там густо стоят здания, там не очень удобно действовать танкам, бронетехнике, и вокруг уже выжженный частный сектор, который вот первое, с чего Россия начала, так сказать, Россия взяла пригожинские вагнеровцы. И там можно проводить вот такие мясные штурмы. То есть они посылают вперед большое количество пехоты, которая, как правило, либо все уничтожается, либо отходит как-то назад, да, и выявляются огневые точки, по ним наносятся удары артиллерии, и потом опять так же дальше. То есть это такая постоянная разведка боем с большим количеством потерь. Вот. То есть, естественно, они все равно поддерживаются, конечно, каким-то количеством артиллерии и бронетехники, но это не в том, не на том уровне, на котором, скажем, нормальные мотострелки бы действовали. Вообще, на мой взгляд, это странное сопоставление. Конечно, если в чистом поле поставить бригаду мотострелков и бригаду вагнеровцев, то мотострелки их размолотят просто, на мой взгляд, абсолютно. Потому что эти люди, собственно, кроме как бегать и стрелять, ничего не умеют. А военное искусство отличается в другом. Там маневр, там более все сложно происходит. Да, поддержка той же самой артиллерии, это должно быть хорошее слаживание, а у людей, которые там 2 недели назад сидели вместе в зоне и друг другу ложкой под ребра шпыняли, ну, как бы нет. Я думаю, что у них другие взаимоотношения. Может быть, и более теплые, как бы, но не подходящие для участия в войне. Поэтому, конечно, на мой взгляд, ЧВК Вагнера просто прославилась, во-первых, своим совершенно людоедским отношением с этими потерями в десятки тысяч человек. Вот. И сам Пригожин их не скрывает. Он показывает на видео, где лежат трупы, вот только что, как он сам говорит, не успевшие остыть кровь.
Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня, еще кровь свежая.
То есть и это ежедневно. Он понимает, что у него ежедневно гибнут сотни человек. По-моему, Суворов нам завещал, что первое, что нужно делать, это беречь солдат. Угу. Вот. Но тут как бы обратная история, что складывается впечатление, что вообще об этом много говорили, я сам не слышал, но многие выдвигали такое предположение, что это был проект по утилизации заключенных уголовников. Да, я слышала, тоже просто это, да. Они не должны были вернуться. А те, кто выживал, должны были остаться где-то там на этих присоединенных территориях. Но вот мы видим, что большое количество их все-таки выпустили. Я не знаю, о каком количестве точно идет речь. Понятно, что это сотни их выпустили. Угу. И они уже начали бедокурить, собственно, вернувшись.
Не так давно, мне кажется, очень многие следили за тем, как в телеграм-каналах российских военкоров, и вообще за телеграм-каналах началась подниматься реально паника, контрнаступление началось. И мы все начали судорожно смотреть, ни в каких официальных источниках ничего нет, ничего не понятно. Минобороны в итоге выпустила официальное заявление, в котором опровергло сообщение о том, что там прорвали эти, о прорывах обороны где-то.
Ну, попытках прорыва.
Попытках прорыва, да. Вот. Западные аналитики все продолжают повторять о том, что Украина готовится к контрнаступлению. Сколько Украина уже готовится? Сколько еще нужно времени на подготовку? Как тебе кажется, чего не хватает? Какие-то прогнозы?
То, что не хватает, это очевидно. Начнем с конца. Понятно, что Украина торгуется за авиацию. И сегодня опять обсуждался в Великобритании этот вопрос про F-16. И вроде бы как бы и склоняется Великобритания к тому, чтобы начать сотрудничество, но пока не дает F-16. Вот. Понятно, что, собственно, самолеты действительно нужны для наступления, для купирования действий российской авиации, для того, чтобы как-то вообще поддерживать идущие по земле войска. Потому что той авиации, которая сейчас в Украине есть, явно недостаточно. Передавались российские МИГи, старые 29-е, но это, в общем, конечно, старая рухлядь, если честно говорить. Вот. Плюс к тому, многое вооружение, много из номинала вооружений, которое дается западными партнерами Украине, оно приспособлено именно для авиапусков. Вот такие вот ракеты, как Storm Shadow, и какие-то другие тоже используются именно с авиацией. Поэтому, конечно, это нужно. Все остальное, по мнению экспертов, вот тоже Давид Шарп и прочие эксперты утверждают, что практически все поставлено. То есть, если вспомнить заявление Залужного, по-моему, в декабре он давал интервью, в котором сказал, что ему нужно 300 танков, 600-700 БМП и БТРов и 500 гаубиц, там, артиллерийских систем. Да? По-моему, он все это практически получил на данный момент. То есть, по идее, все, что он просил для наступления, у него есть. Плюс к этому есть то ли 9, по другим данным уже 12, а по третьим данным еще больше подготовленных бригад, то есть это там больше 3 армейских корпусов, это большая сила. Это подразделения, подготовленные за рубежом, то есть это Великобритания, Франция, ну и много, Германия, где готовили, Польшу. Вот, это серьезная сила, то есть, в принципе, наверное, ее должно быть достаточно для того, чтобы нанести России какое-то поражение. Но, насколько я понимаю, Украина бережет своих людей и, видимо, что-то еще ждет. Каких-то поставок, может быть, не все допоставлено там из этой бронетехники, что-то еще доходит в последние моменты. Но вообще по погоде и по всему складывается ощущение, что должны начать. Может быть, так сказать, Валерий Залужный просто нервирует российскую сторону и вот таким образом раздергивает, потому что у меня сообщения о начале контрнаступления в телефоне начались с 8 на 9 мая. У меня вот ночью, как бы, что где-то кто-то... Действительно, по линии фронта начались такие рейды, скажем, разведки боем, попытки нанесения каких-то ударов по рокадным дорогам, которые есть. То есть сейчас заметно, что уничтожается нефтехранилище, а нефть – это такая кровь войны, на самом деле. Без нефти никуда ничего не поедет. То есть это действительно крайне важный момент. И этих нефтехранилищ не так много. То есть на самом деле это большой ущерб для российской стороны. И понятно, что Россия не научилась сбивать эти самые дроны, которые атакуют. И сейчас, возможно, если будут использованы более современные ракеты, тогда вообще будет беда для российской стороны. Когда начнут наступление, совершенно непонятно. Все говорят разное. Да? То есть могут начать там буквально вот сегодня, могут начать через какое-то время, потому что мы не понимаем, чем руководствуется Залужный. Может быть, что-то он ждет. Кто-то говорит, что они ждут, там, когда погода будет совсем хорошая, чтобы спутники могли видеть все происходящее, и, соответственно, спутнику информацию... Ну, это действительно так. Когда пасмурно, то не видно, что на Земле происходит. Но есть спутники, которые умеют, во-первых, видеть сквозь эти облака. Ну и вообще, в общем, мне кажется, что проблема не в этом. Мне кажется, что что-то вот они там такое ожидают, важно еще приход чего-то. Вот ракеты пришли, это действительно важный момент, потому что теперь вся территория аннексированная, и включая большую часть территории Крыма, в принципе, может находиться под ударом этих ракет. И нигде никаких объектов, штабов, складов, ничего этого не может сохраниться. То есть, конечно, это будет атаковано и, скорее всего, уничтожено. Угу. Вот, к разговору, кстати, возвращаясь, о зачем нужно такое оружие. Угу. В общем, ждем, все волнуются. Нет, понятно, что наступление должно быть, потому что и украинцы устают от этой ситуации, и, собственно,
Запад,
те,
наверное,
и Запад устает, да, потому что, конечно, они давали такое количество помощи и настолько дорогостоящей под какой-то результат. Понятно, что они ждут, что что-то вот критически изменится, причем понятно, что наступление должно быть масштабным. Наверное, мы увидим наступление, когда действительно танковые армады вот пойдут прошибать эту российскую оборону, мы это назовем. Наверное, наступление уже началось, потому что, на самом деле, я говорю, обстрелы, какие-то постоянные диверсионная работа, какие-то столкновения на линии, все равно все это есть. То есть обострение происходит. Но насколько
а вот где этот критерий,
плавно,
когда обострение перейдет уже в точную уверенность, когда мы можем сказать, а, все, вот это уже контрнаступление?
Ну, когда будет меняться география, очевидно. То есть, когда одна страна у другой страны что-то значимое отвоюет. Угу. Тогда мы можем сказать, что это действительно результат. Или если этого не произойдет, то, значит, наступление захлебнулось. Угу. Потому что российская страна хорошо готовится.
Вот
на
да,
самом
это
деле...
был мой последний вопрос.
Нет, российская страна серьезно готовится. Судя по тем спутниковым кадрам, которые мы видели, там действительно три ряда оборонительных сооружений, там эти знаменитые надолбы бетонные, противотанковые. Вот. В общем, там все серьезно сделано. Вопрос в наполнении. Кем это будет наполнено. То есть, если это будут мобилизованные, насколько они будут подготовлены, если это будут какие-то кадровые военные, которых осталось очень немного. То есть, фронт растянутый, несколько сот километров, удержать его так просто не получится. Нужно будет подводить резервы.
То есть, решать будет человеческий фактор, а не оружие?
Я думаю, что да. Я думаю, что человеческий фактор в первую очередь. Как, собственно, и происходило, опять же, это мое личное мнение, во время летних и осенних наступлений Украины, когда часть российских войск просто бежала. Ну, и, собственно, Пригожин, который недавно рассказал о том, что 72-я бригада мотострелков тоже взяла и оставила огромный кусок фронта, собственно, подставив его ЧВК под удар. Да, то есть это действительно часто происходит. Видимо, люди, воюющие на стороне России, не видят для себя мотивации серьезно биться за вот эти земли. Не знаю, по-другому не могу объяснить.
Звучит так, как будто бы в такой ситуации контрнаступление будет успешным.
Все возможно. Сложно говорить. Украинцы... Наступать сложно. Это действительно сложно. Тем более, не имея большого преимущества в артиллерии, а сейчас сопоставление плюс-минус равное. Mm-hmm. Наверное, у Украины более современные, более точные системы, но, в общем, по количеству стволов там... Mm-hmm. Я думаю, что у России может быть и преимущество. Mm-hmm. По количеству танков то же самое. Да? То есть, количество боевых машин, все это у России есть в большом количестве. Вопрос в обученности экипажа и мотивированности. Все. То есть, если фронт... Если они не побегут, то бои будут очень страшные и прольется очень много крови с обеих сторон. Если получится найти слабое место обороны, что, собственно, сейчас, видимо, и делает украинская сторона, то все пройдет довольно легко. То, что пробивается брешь в этой обороне, даже если она там 3-3 эшелонов, да, и потом выходит на оперативный простор, и там начинает громить просто уже ряды неприятеля в этой ситуации российских войск. Вот. Если получится это сделать, да, не получится. Ну, вот есть разные предположения. Кто-то говорит, ах, ладно, процитирую Белковского. Но вот, Белковский говорит, что вообще могут на Тирасполь двинуть. Это будет такая международная интрига.
Почему?
И, ну, потому что это Приднестровье, и вроде бы, если Украина вернет Молдавии контроль над Приднестровьем, это будет большая победа и для Молдавии, и для международного сообщества, и тем более для Украины. Она такая белая, пушистая, на белом коне, значит, вернула давно аннексированную Россией территорию. Не знаю, за что купил. Вот Белковский рассказывал такой. Возможно, но в какую угодно сторону. Да, вот все ждут. Потому что кто-то на полном серьезе утверждает, что будет под Донецком. Что там слабая оборона с 2014 года. Ну, чему я сам свидетель. Действительно, я бывал в ДНР. И оборона там, по крайней мере, если ее как-то серьезно не увеличили сейчас, то она, конечно, такими силами, которые есть Украина, скорее всего, промнется. Вопрос в том, как брать миллионный город. Это огромный город, где будут огромные потери среди мирного населения, объективно. То есть, наверное, Украина на это не пойдет. Ну, хотелось бы верить. Но что каким-то другим способом будет решаться. Как с Херсоном, например, получилось же, да? То есть, они его окружили и практически заставили российские войска выйти. Ну, ждем какого-то гениального решения от украинской стороны.
Ждем. Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что вы остаетесь с нами. Мы очень сильно стараемся оперативно отрабатывать события, которые происходят в мире, и разбираться вместе с вами, что вообще это все значит. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал. Это очень просто, но это поддержит нас очень-очень сильно. Ставьте колокольчик, тогда вы не пропустите следующее видео на канале «Новая газета Европа». А еще подписывайтесь на наши подкаст-платформы. Иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша «Новая газета Европа».